Даниил Андреев и Роза Мира. Книга 10. К метаистории русской культуры. Глава 1. Дар вестничества. Я уже вынужден был указать в одной из предыдущих глав, что на культурном горизонте средневековой Руси не выдвинулось ни одного крупного мыслителя. Художественными гениями этот длинный период был тоже не очень богат. Но никогда позднее метакультура российская не сияла таким числом святых и праведников. Общеизвестно и то, что праведность эта была по преимуществу типа аскетического, иноческого, согласно этическим преданиям, завещанным православной Византией. С точки зрения этих преданий, всякий другой вид деятельности человеческой мог иметь лишь относительное приходящее значение. Правда, роль вождей государства, великих князей и царей осознавалась, но, конечно, плодотворной и правильной она почиталась только в той мере, в какой согласовывалась с заветами, возвещенными высшим нравственным индикатором тех времен, престолом митрополита и патриарха, подвижническим затвором, келией. Характерно, что, умирая, царь принимал постриг, этим знаменуя вступление души на высшую ступень духовной жизни. В XVIII веке становится явственным оскудение духовных рек, которыми питались корни православной праведности. Меньше становится крупных религиозных деятелей. Перед глазами общества все реже возникают фигуры чистых и высоких пастырей душ, высветливших собственное сердце и покоривших собственное естество. В XIX веке уже лишь несколько человек, преподобный Серафим Саровский, Феофан Затворник, Амвросий и Макарий Оптинский, уподобляются образом тех святых, которыми так богата была земля в предыдущие столетия. Наконец, в предреволюционную эпоху на церковном горизонте становится совсем пустынно. Мало того, это измельчение масштабов личности оказывается только одним из проявлений общего творческого оскудения православия. Год за годом церковь все более отстает от требований и запросов быстро меняющихся эпох, причем это отставание даже возводится в некий принцип. Церковная иерархия смотрит на себя как на хранительницу незыблемых и исчерпывающих истин, независимых от смены времен и человеческих психологий. Но так как этот взгляд не подкрепляется ни безупречностью жизни самих пастырей, ни интенсивностью их духовного делания, ни мудрыми их ответствованиями на порожденные новыми эпохами вопросы социальные, политические или философские, то авторитет и значение церкви стремительно падают. Последние духовные усилия со стороны церкви вызываются бурей революции. Выдвигаются целый ряд безымянных героев и мучеников. С окончанием их жизненных путей творческий дух оставляет православную церковь еще более и, став игралищем в руках дипломатствующих политиков, руководство восточно-христианской общины превращается в пособника и в орудие антирелигиозного государства. Но по мере того, как церковь утрачивала значение духовной водительницы общества, выдвигалась новая инстанция, на которую перелагался этот долг и которая в лице крупнейших своих представителей этот долг отчетливо осознавала. Инстанция – это вестничество. Вестник – это тот, кто, будучи вдохновляем даймоном, дает людям почувствовать сквозь образы искусства, в широком смысле этого слова, высшую правду и свет, льющийся из миров иных. Пророчество и вестничество – понятия близкие, но не совпадающие. Вестник действует только через искусство. Пророк может осуществлять свою миссию и другими путями – через устное проповедничество, через религиозную философию, даже через образ всей своей жизни. С другой стороны, понятие вестничества близко к понятию художественной гениальности, но не совпадает также и с ним. Гениальность есть высшая степень художественной одаренности, и большинство гениев были в то же время вестниками, в большей или меньшей степени, но, однако, далеко не все. Кроме того, многие вестники обладали не художественной гениальностью, а только талантом. Столетие, протекшее от Отечественной войны до Великой революции, было в полном смысле слова веком художественных гениев. Каждый из них, в особенности гений литературы, был властителем дум целых поколений. На каждого общество смотрело как на учителя жизни. Колоссально возросшая благодаря им воспитательная и учительская роль литературы выражалась, конечно, и в деятельности множества талантов. Влияние некоторых из них становилось даже интенсивнее и шире, чем влияние их гениальных современников. С 60-х годов ясно определился даже многозначительный факт, совершенно неосознанный, однако, обществом. Влияние гениев и влияние талантов стало в некотором очень глубоком смысле противостоять друг другу. Художественные гении того времени – Тютчев, Лев Толстой, Достоевский, Чехов, Мусоргский, Чайковский, Суриков, позднее Врубель и Блок – не выдвигали никаких социальных и политических программ, способных удовлетворить массовые запросы эпохи. Увлекали разум, сердце, волю, ведомых не по горизонтали общественных преобразований, а по вертикали глубин и высот духовности. Они раскрывали пространство внутреннего мира и в них указывали на незыблемую вертикальную ось. Таланты же, по крайней мере, наиболее влиятельные из них, все определеннее ставили перед сознанием поколений проблемы социального и политического действия. Некрасов, Чернышевский, Писарев, все шестидесятники, Глеб Успенский, Короленко, Михайловский, Горький, таланты-вестники, как Лесков или Алексей Константинович Толстой, оставались изолированными единицами. Они, так сказать, гребли против течения, не встречая среди современников ни должного понимания, ни справедливой оценки. Подобно тому, как Иоанн Грозный при всем масштабе своей личности должен быть признан фигурой огромной, но не великой, ибо лишен одного из признаков истинного величия – великодушия, точно так же целый ряд художественных деятелей, которым многие из нас применяют эпитет гения, не являются и никогда не являлись вестниками, ибо их художественная деятельность лишена одного из основных признаков вестничества – чувства, что ими и через них говорит некое высшее, чем они сами – и в ней их пребывающая инстанция. Такими именами богата, например, литература французская, а у нас можно назвать двух-трех деятелей эпохи революционного подъема – Горького-Маяковского. Можно спорить с гениальностью этих писателей, но вряд ли кто-нибудь усмотрел бы в них вестников высшей реальности. Истины высшей реальности преломляются подчиненной реальностью Энрофа. Если на человека возложена миссия проповедничества этих истин и их преломлений, долг их проповедничества языком художественных образов, если к художнику послан ради этого даймон, художник не сможет не чувствовать с той или другой степенью отчетливости его инспирирующего воздействия. Характер этого чувства и способы его выражения могут видоизменяться как угодно, но в основе всегда будет обнаруживаться одно и то же. Переживание некоторой вне личности художника, пребывающей силы, в него вторгающейся и в его творческом процессе себя выражающей. Бывает, что такое переживание оказывается знакомое людям с меньшей силой одаренности, относить которых к разряду гениев мы не можем. В пример можно привести такого превосходного, хотя и не гениального поэта, как Алексей Константинович Толстой. Мало кто из гениальных поэтов сумел выразить это чувство с такой ясностью и определенностью, как Алексей Толстой в своем изумительном стихотворении «Тщетно, художник, ты мнишь, что своих ты творений создатель». Одного этого стихотворения было бы, вероятно, достаточно, чтобы для нас сделался ясным и бесспорным дар вестничества, которым обладал этот поэт. А между тем, по глубине трансфизического прозрения, это стихотворение еще далеко до некоторых других шедевров Алексея Толстого. Кто другой в русской литературе выразил с такой ясностью, обоснованностью, силой и пламенностью, как Толстой в своем Иоанне Дамаскине, ту идею, что искусство вообще, и искусство слова в особенности, может быть выражением высшей реальности, верховной правды, дыхания миров иных, и что поэт, осуществляющий свой дар вестничества, выполняет этим то, к чему он предназначен божественными силами? А разве его поэма «Дракон» не первая в русской литературе попытка нарисовать облик и выяснить метаисторическую роль демонических существ, подобных Уицраорам? Я уж не говорю о его «Дон Жуане», для раскрытия трансфизической концепции которого потребовалась бы специальная работа, или о такой жемчужине русской лирики, как стихотворение «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре». Все это поясняет отличие понятия художественной гениальности от понятия вестничества. Мы видим при этом талантливых художников, не претендовавших на гениальное совершенство своих творений, но возвещавших ими о таких высотах и глубинах потусторонних сфер, до которых не в силах были достигнуть и многие гении. С другой стороны, многие деятели, твердо уверенные в своей гениальности, являются только носителями таланта. Выдает их один незаметный, но неопровержимый признак. Они ощущают свой творческий процесс не проявлением какого-либо сверхличного начала, но именно своей, только своей прерогативой, даже заслугой, подобно тому, как атлет ощущает силу своих мускулов, принадлежащей только ему и только его веления исполняющей. Такие претенденты на гениальность бывают хвастливы и склонны к прославлению самих себя. В начале 20 века, например, в русской поэзии то и дело можно было встретить высокопарные декларации собственной гениальности. «Я изысканность русской медлительной речи. Предо мной все другие поэты предтечи», — восклицал один. Другой, перефразируя Горация, стер с постамента имя великого римлянина и буквами, падающими то вправо, то влево, то какофонически сталкивающимися между собой, начертал свое «И люди разных вкусов, все назовут меня Валерий Брюсов». «Я, гений Игорь Северянин, своей победой упоен», — восторгался третий. «Мой стих дойдет через хребты веков и через головы поэтов и правительств», — утверждал, подменяя возможное желаемым, четвертый. Каждый из этих деклараторов убежден, что гениальность — качество, неотъемлемое от его личности, даже его достижения. Подобно подросткам, чувствующим себя сильнее своих сверстников, они кичливо напрягают изо всех сил свои поэтические бицепсы и с глубоким презрением сверху вниз поглядывают на остальную детвору. Все это таланты, ослепленные самими собой, мастера, создающие во имя свое, рабы самости. Это не гении, а самозванцы гениальности. Подобно самозванным царям нашей истории, некоторым из них удавалось достичь литературного трона и продержаться на нем несколько лет, одному даже около 3 десятилетий, но суд времени подвергал их каждый раз беспощадному развенчанию. Потомство отводило этим именам подобающие им скромные места, а личная карма, утяжеленная гордыней и самоослеплением, осложненная понижением моральных требований к себе, мне позволено больше всех, потому что я выше всех, увлекала такую личность в ее посмертии прочь от синклита метакультуры. Я был бы понят совершенно неправильно, если бы кто-нибудь попытался из моих слов сделать вывод, что я будто бы подготавливаю слушателя к тому, чтобы он не удивился требованию, которое в ближайшие минуты я предъявлю любому художнику, чтобы в его созданиях непременно сказывалась этическая тенденция, руководящая религиозно-нравственная идея. Прежде чем предъявлять какие-либо требования, я забочусь о том, чтобы характеризовать не то, что должно быть, а то, что наличествует в действительности как факт. Именно с этой целью я, вводя понятие вестничества, отграничиваю его от понятий гениальности и таланта. Смешно и дико было бы предъявлять ко всякому художнику требования «раз вестнику свойственно то-то, старайся быть таким же». Гениальность и талант сами по себе, не совмещенные с даром вестничества, являются, однако, тоже божественными дарами, но иначе вручаемыми и содержащими иные потенции. Трансфизическое отличие просто гения и просто таланта от вестника есть большая или меньшая, но всегда личная одаренность натуры. Талант и даже гениальность — это такие общечеловеческие способности, которые в данной личности достигли высшей степени развития, чем в других, благодаря особенностям ее психофизической структуры. Особенности же эти телеологически обусловлены формирующей работой тех или иных провиденциальных сил над шельтом, астралом, эфиром и физическим телом. Никакой даймон к такому художнику не послан. Никакая муза ничего ему не внушает. И никто невидимый не трудится над тем, чтобы приоткрыть органы его духовного восприятия. Такой человек, будь он талантлив или гениален, не может переживать сверхличной природы своих вдохновений по той простой причине, что такой сверхличной природы у этих вдохновений нет. Если мы встречаемся с подобными утверждениями в устах молодого, не достигшего еще зенита дарования, то здесь надо предположить одно из трех. Либо это действительно юный вестник, либо перед нами дарование, вставшее в позу вестника и сознательно или бессознательно копирующее осанку великих творцов искусства. Либо же, наконец, мы имеем дело просто с безобидным литературным приемом, подобным выродившемуся пустую риторическую фигуру обращением поэта к музе. Талант и даже гений обладают не миссией, а долженствованием, подобно всякому человеку, но ряд глубоко индивидуальных особенностей отличает это долженствование от остальных. Миссия же имеет всегда значение общее, очень широкое, в ее осуществлении горячо заинтересована вся метакультура. Для того, чтобы художник мог быть вестником, требуются более напряженные и длительные усилия провиденциальных сил, требуется неустанная, задолго до его физического рождения, начинающаяся работа над материалом, над материальными покровами его монады, со стороны херувимов, даймонов, стихиалий, демиурга сверхнарода и его соборной души, со стороны синклита метакультуры и синклита мира. Потому что приоткрытие духовных органов его существа, без этого вестничества невозможно, процесс необычайно трудоемкий, более трудоемкий, чем вручение любой самой мощной художественной гениальности. Что же до гениальности или таланта как таковых? Они могут быть совершенно свободны от задания возвещать и показывать сквозь магический кристалл искусства высшую реальность. Достаточно вспомнить Тициана или Рубенса, Бальзака или Мопассана. Не снимается с них лишь требование этики общечеловеческой, до условия не закапывать свой дар в землю и не употреблять его во зло, то есть не растлевать духа. Только с такими требованиями и вправе мы подходить к оценке жизни и деятельности, скажем, Флобера или Уэллса, Маяковского или Есенина, Короленко или Горького, Репина или Венецианова, Даргомышского или Лядова, Монферрана или Тона. Таким образом, этические требования, предъявляемые к таланту или гению, требования общечеловеческого этического минимума. В таком случае уж не является ли требование, предъявляемое нами к вестнику, требованием этического максимума? Может возникнуть мысль. Но дело в том, что предъявлять кому-нибудь требования, превышающие этический минимум, у нас нет вообще никаких прав. Только соблюдение в жизни и творчестве норм этического минимума могли бы мы потребовать и от вестника. Дело не в наших требованиях, а в требованиях тех, чьими величайшими усилиями дар вестничества данному художнику вручен. И, по-видимому, эти требования в одних случаях оказываются более снисходительными, чем могли бы быть наши собственные, а в других — гораздо более суровыми. Отдельные нарушения даже общечеловеческого нравственного минимума со стороны вестника могут быть в иных случаях оставлены без последствий. Но самые тяжкие последствия влечет за собой всякое предательство, искажение или замутнение миссии. Создание орлеанской девственницы отягчило карму Вольтера неизмеримо сильнее, чем десятки его неблаговидных поступков в личной жизни. Гений и злодейство — две вещи несовместные. Трудно сказать, приглядываясь к историческим фактам, так ли это. Во всяком случае, с тяжкими пороками, глубокими падениями, множеством мелких слабостей, даже с проступками против элементарных нравственных норм художественная гениальность не только совместна, но в большинстве случаев гений даже не в состоянии всего этого миновать, по крайней мере в молодости. Такие люди, как проживший удивительно чистую жизнь Моцарт, феноменально редки. Это существа, еще никогда не воплощавшиеся людьми, а только ангелами, и у которых поэтому дьявольское эйцехори заключено не в шельте, а только в эфирно-физических тканях существа, унаследованных от людей, родителей. И есть гении свой человеческий образ творящие, и гении свой человеческий образ разрушающие. Первый из них, пройдя в молодые годы через всякого рода спуски и срывы, этим обогащают опыт своей души и в пору зрелости постепенно освобождаются от тяготения вниз и вспять и сживают тенденцию саморазрушения, чтоб в старости явить собой образец личности, все более и более гармонизирующийся, притворивший память о своих падениях в мудрость, познание добра и зла. Это Данте, Леонардо, Сервантес, Гёте, Вагнер, у нас Достоевский. Грани такой гармонизации своей личности достиг в последние дни жизни Лев Толстой. В ее направлении двигались, очевидно, Пушкин, Лермонтов, Чехов. Рано оборвавшаяся жизнь многих гениев не дает возможности определить с уверенностью потенциальные итоги их путей. История культуры знает и таких носителей художественной гениальности или крупного таланта, которые представляли собой гармоничную личность с самого начала. Хотя и не в такой степени, как Моцарт. Бах, Глюк, Лист, Тулсидас, Тагор. В России Алексей Константинович Толстой. Знает и таких, подобно Микеланджело, которые, даже достигнув глубокой старости, не сумели привести в гармонию ни различных сторон своей личности между собой, ни своей личности со своей миссией. Но есть еще ряд гениев нисходящего ряда, гениев трагических, павших жертвой неразрешенного ими внутреннего противоречия. Франсуа Вийон и Бодлер, Гоголь и Мусоргский, Глинка и Чайковский, Верлен и Блок. Трагедия каждого из них не только бесконечно индивидуальна, она еще так глубока, так исключительна, так таинственна, что прикасаться к загадкам этих судеб можно только с величайшей бережностью,